Российская летопись.
В эфире 132 выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона Виталий Фотин. Здравствуйте. В этом выпуске: Северная война и убийственный гуманизм шведов. Николай Иванович Пастухов, основатель газеты «Московский листок». 7 августа 1720 года произошло морское сражение при Гренгаме со шведским флотом у Аландских островов. Отмечу, эта битва имела гораздо большее значение и более серьезные военно-политические последствия, нежели Гангутское сражение, произошедшее день в день за 6 лет до этого, 7 августа 1714 года. Со мной в студии моя коллега Людмила Чернова.
Хотя официальный день воинской славы России, День Победы в Гангутском сражении, отмечается не 7, а 9 августа. Почему на 2 дня позже? А потому что ввели праздник в 1995 году, когда разница между юлианским и григорианским календарями составляла 13 дней. И федеральный закон о днях воинской славы России, видимо, принимался в спешке и без привлечения хотя бы одного историка. Потому что он бы сказал чиновникам: разница между календарями в 18 веке составляла не 13 дней, а 11. Ну ладно, уж как есть.
После Гангутского сражения Британия, озабоченная возросшим могуществом России, почла за благо вступить в военный альянс со Швецией. Объединенная англо-шведская эскадра демонстративно приблизилась к Ревелю. Современная аналогия – учение флота НАТО на Балтике. Но Петр I не поднял кверху ручки и в переговоры вступать не стал. Поняв, что давление не сработало, англо-шведская эскадра ушла к берегам Швеции. Тем самым берегам, у которых впоследствии десятилетиями тщетно будут искать советские, а потом российские подлодки. Это что? Совсем недавно финские пограничники столкнулись на Балтике с русским трехглавым монстром. Впрочем, горячим финским погранцам недолго пришлось паниковать. Вскоре выяснилось, что наша яхта, оформленная под древнерусскую ладью, отправляется на фестиваль в Осло. Отдышавшись, один из командиров финской береговой охраны в интервью местным СМИ назвал этот случай забавным. Петр I направил к Аландским островам флот под командованием князя Михаила Михайловича Голицына в составе 61 галеры. Шведский флот, имея большое превосходство в артиллерии, решил внезапно атаковать русских. «Нам пришлось спешно отступать на мелководье. Шведы за нами. И напрасно. На мелководье более маневренные русские галеры перешли в контратаку и успешно взяли на абордаж 4 фрегата. Шведы были шокированы и деморализованы. Их оставшиеся в строю корабли в спешке отступили. Гренгам стал последним крупным сражением Северной войны и означал конец господства шведов на Балтике. Через год будет заключен Ништидский мир, закончивший Северную войну. И не надо, как это делают в самой Швеции, да и в Европе, считать шведов невинными агнцами, которые были отданы на заклание жестокой России. Шведы в ходе Северной войны совершали военные преступления, нарушали общепринятые для того времени правила ведения войны. Академик Тарли писал в своем труде «Северная война и шведское нашествие на Россию». В битве при Фрауштадте обнаружилась непонятная, истинно звериная жестокость шведов именно относительно русских. Ведь в этой сборной армии саксонского генерала Шуленбурга, потерпевшей такой разгром, были и саксонцы, и поляки, и даже французы, служившие в саксонской армии. Ну и, наконец, русские. После своей победы 3 февраля 1706 года шведская армия брала в плен всех, кто не был убит и не успел сбежать. Всех, кроме русских. Цитата из журнала Петра Великого. «Россияне так уж многие побитые, а которые из солдат взяты были в полон, и с теми неприятель зело немилосердно поступил, по выданному об них прежде королевскому указу, дабы им пощады не давать. И ругательски, похоже, человека, по 2 и по 3, один на другого кололи их копьями и багинетами», то есть штыками. Таким варварским способом шведы истребили 4000 обезоруженных русских пленных после боя. Очевидец вспоминал, часть русских пленных, пытаясь избежать казни, выворачивали свои мундиры наизнанку, красной подкладкой наружу, пытаясь слиться с красными мундирами саксонцев. Но это не помогло. Узнав, что они русские, генерал Реншельд велел вывести их перед строем и каждому прострелить голову. Воистину, жалостное зрелище. Другой очевидец событий рассказывал, около 500 русских пленных тут же без всякой пощады были в этом кругу застрелены и заколоты, так что они падали друг на друга, как овцы на бойне. Эта поистине варварская жестокость шведов поражала даже таких представителей европейского общественного мнения, как Вольтер, который вообще-то был очень расположен к шведам. И еще цитата из Тарля. Шведские историки откровенно признают, что, например, пленных русских, захваченных в 1700 году, еще отправляли в Швецию на работы и держали их там в таких условиях голода и жесточайших побоев, что выживали очень немногие. Но уже взятых впоследствии в Польше, а особенно попадавших в руки шведов во время нашествия на Россию в 1708-9 годах, в плен очень часто не брали, а просто убивали после сражения. Слишком много возни, очевидно, было отправлять их так далеко за море в Швецию. Об этом нам не стоит забывать. Но для шведов это как Каинова печать. Родовая отметина. Теперь им, как в плохом голливудском триллере, мерещатся души предательски убитых русских солдат в образе летучих голландцев, мифических российских подлодок. А что, Швеция, которая взрывала подводные лодки. Жаль, что Стиг Ларсон так рано умер. 1 августа по старому стилю 1881 году вышел первый номер газеты «Московский листок» издателя и писателя Николая Ивановича Пастухова. Сейчас это название ни о чем не говорит. Если бы об этом издании случайно написали в советской энциклопедии, то «Московский листок» был бы назван там «Желтой бульварной газетой». Что ж, можно назвать эту газету и так. Однако «Листок» был заметным, выдающимся изданием своей эпохи, одной из самых читаемых в России газет. Поэтому, думается, стоит о ней рассказать. Тем более о «Московском листке» в советской энциклопедии не написано ни строчки.
История «Московского листка» тесно связана с именем Николая Ивановича Пастухова, который был его создателем и на протяжении 30 лет стоял во главе газеты. О Пастухове много и всегда с благодарностью вспоминал в своей книге «Москва газетная» Владимир Алексеевич Гелеровский. Пастухов родился в городе Гжатске, Смоленской губернии, ныне Гагарин, в мещанской семье. Сразу следует сказать, что он не получил никакого образования и до конца жизни писал с ошибками. В начале 1860-х годов Николай Иванович перебрался в Москву, где открыл около Арбата небольшое питейное заведение – пивную лавку. С этого момента начинается его перерождение.
Кроме извозчиков, мастеровых и бродяг, в его кабаке часто бывали бедные студенты университета. Широкий по натуре, добрый и хлебосольный Пастухов помогал им, чем мог. В числе этой группы студентов были двое, которые и перевернули судьбу Пастухова, сделав из кабачика известного редактора. Эти двое – филолог Жеребцов, подрабатывавший в «Русских ведомостях», и другой внештатный сотрудник этой газеты – Федор Никифорович Плеваков, впоследствии знаменитый адвокат. И большую часть своего времени Пастухов вместо торговли проводил с ними. Слушал, что они читают, читал и сам. Ну и, конечно, приторговывался. Но в этом банкротстве и было будущее счастье Пастухова. Прогорев, он волей-неволей стал кормиться около газет, сделавшись заправским репортером. По добыванию сведений ему не было равных. Звезда Пастухова взошла в газете «Современное известие», издававшейся известным ученым и публицистом-славянофилом Никитой Петровичем Гиляровым-Платоновым. Помимо репортажа, Пастухов писал в газете «Фельетоны». В них он, как тогда говаривалось, прохватывал и протаскивал купцов и обывателей, не щадя никаких авторитетов. Москва читала эти фельетоны в засос, как тогда говорили. Одновременно Пастухов сотрудничал в «Петербургском листке», где еженедельно появлялись его письма из Москвы, имевшие также большой успех.
Разрешение на открытие собственной газеты Пастухов получил благодаря знакомству с министром внутренних дел графом Игнатьевым, которого знал еще в бытность того нижегородским губернатором, откуда Николай Иванович писал репортажи с ярмарки. И еще за полгода до выхода газеты в «Будильнике» появилась карикатура. Едет Пастухов на рысаке, на санках. На лошади надпись «Московский листок». а внизу подпись «На своей собственной». И 1 августа 1881 года Пастухов выехал. И выехал весьма успешно.
Секрет популярности пастуховской газеты весьма верно объяснил Владимир Алексеевич Гиллеровский, который, кстати, долго сотрудничал в «Московском листке». Николай Иванович был одним из ярких чисто московских типов. Только своя бытная Москва могла создать такое своеобразное явление, каким был Пастухов. Полуграмотный редактор на фоне полуграмотной Москвы, понявший и полюбивший этого человека, умевшего говорить на ее языке. Пастухов приучил читать свою газету, многих сделал грамотными. Его читали и в охотном ряду, и лавочники, и извозчики, трактирные завсегдатые и обыватели. Мало того, что Пастухов приучал читать газету, он и бумагу для листка специальную заказывал, чтобы она годилась на курево. Без сомнения, Пастухов – самая яркая бытовая фигура в газетном мире того времени. Первое время листок издавался опрятно. Но вдруг Пастухов завел отдел «Советы и ответы». Это было нечто неслыханное. Например, купцу Ильюше: «Гляди за своей супругой, а то она к твоему адвокату ластится. Ты в лавку, и он тут как тут. Поглядывай». Или Васе с Рогожской: «Тухлой солониной торгуешь, а певице Венгерке у Яра бриллианты даришь. Как бы Матрена Филипьевна не прознала». И весь город грохотал. И Вася, и Матрена Филипьевна были действительно. Их знали и не давали проходу забаскалы купцы, пока сами не попадались в советы и ответы. А попадались очень многие. Не боялись в листке протаскивать и власти, и полицию. Околоточному Рабиновичу, Серпуховский участок. Кажется, прошло то время, когда ваше братье ходило славить, блуждая по лавкам. А вы все еще это занятие не оставляете. Смотрите, как бы вас за это начальство не припугнуло. И полиция по Москве начинает остерегаться брать взятки. Листок сразу приобрел скандальную репутацию. Образованное купечество стыдилось читать эту газету, никогда на нее не подписывалось. Но через черный ход прислуга рано утром бегала к газетчику и потихоньку приносила самому номер, который тот с опаской развертывал и смотрел главным образом советы и ответы. Уж не прохватил ли меня этот? Пастухов находил себе корреспондентов везде. Среди трактирщиков, извозчиков, рабочих, торговцев, трущобников. Он каким-то чутьем угадывал способных к газетному делу. «Да я малограмотный», — отнекивался будущий репортер. «А на что мне твоя грамотность? У меня на то корректоры есть, все исправят». «Ты только пиши правду. Соврешь — беда будет». И давал наставления, что и как писать. И получались от новых репортеров очень интересные вещи. И почти ни один не соврал. Посылая кого-нибудь на задание, Пастухов любил говаривать в качестве напутствия. «Разнюхай там, о чем молчат». И печатал, о чем молчат.
Раз он вывел на чистую воду завод Гужона, который сбрасывал в Москву реку по потайным трубам нечистоты, Пастухову пеняют. «Гужон же вашу газету рекламу дает, деньги платит». Но Николай Иванович был принципиален и неумолим. «Что же, меня купили рекламой? Все равно выругаю, кто заслуживает. А о тех, кто рыбу морит, народ травит. Так я о них что же, за рекламу молчать буду? Пусть не дают». «Московский листок» был очень аккуратен. Никогда не давал непроверенной информации, боясь оказаться одураченным и втянутым в судебные тяжбы. А ведь многие газеты того времени становились предметом насмешек из-за своих промахов.
Так, например, в Москве выходил либеральный, но не совсем популярный «Русский курьер». Его издавал Ланин, прекрасный заводчик шипучих вод и шампанского, но никчемный редактор. Он, собственно, взялся за газету только из-за того, что хотел повысить свою популярность в преддверии выборов московского городского головы, столь желанного для Ланина поста. Над ним решили подшутить. Известный поэт Кичеев написал звучное в 10 строк стихотворение, подходящее к моменту, весьма либеральное и вполне цензурное. Приятелям Кичеева стихотворение понравилось. А когда поэт показал маленький секрет написанного, все разразились хохотом. Стихотворение было положено в конверт и при серьезном письме к уважаемому господину редактору, посланному Ланину. На следующий день стихотворение появилось в «Русском курьере» на почетном месте. И, о ужас, оказалось окрастихом. Ланин – дурак. Пропала кандидатура в городские головы, а потом закрылся и «Русский курьер». Поэтому Пастухов всегда держал ухо востро. Когда знаменитый впоследствии писатель Алексей Михайлович Пазухин принес первый раз в листок свою повесть, то побоялись взять. Вдруг краденая. А может быть, ты ее украл, так и сказал писателю Пастухов. И тут же в редакции заставил написать на заданную тему рассказ. Пазухин написал «Приезд сельского учителя», который и был напечатан. Впоследствии Пазухин написал сотни сценок и десятки романов из купеческого и мещанского быта, всегда кончавшиеся благополучием. Читатели Пазухина любили. Во вторники и пятницы с его романами тираж газеты увеличивали. Больше Пазухиных произведений имел успех только роман самого Пастухова «Разбойник Чуркин». История такова. В Гуслицах, местности на стыке Московской, Владимирской и Рязанской губерний, проживал разбойник Василий Чуркин. Пастухов на основе уголовного дела Чуркина начал писать о нем роман. Впрочем, сам по себе Чуркин был неинтересный тип. Просто грабил на дорогах, воровал, шантажировал угрозами поджогов фабрикантов. Он был сослан в Сибирь, бежал, опять взялся за разбой и был убит земляками-крестьянами. Пастухов же сделал из обыкновенного уголовника героя в стиле шиллеровского рыцаря-разбойника. Тираж газеты, когда печатался Чуркин, достигал заоблачных высот. Конкуренты косились, писали, что деописание похождения разбойника развращает читателей. Жалобы достигли всесильного хозяина столицы, генерал-губернатора князя Владимира Андреевича Долгорукова. Тот вызвал Пастухова. «Вы что там у меня, воров и разбойников разводите своим Чуркиным? Прекратить его немедленно, а то газету закрою». Пастухов струсил, начал что-то бормотать, что неудобно сразу. Надо к концу подвести роман. «Разрешаю завтра последний фельетон». На другой день в листке Чуркин был казнен своими же разбойниками. Они наклонили вершины двух берез, привязали к ним Чуркина и разорвали пополам. Впрочем, князю Владимиру Андреевичу Долгорукому надо отдать должное. Он был честен, карал лихаимцев и по возможности выступал защитником народа. В Орехово-Зуеве сгорела на Морозовской фабрике казарма с рабочими. Администрация фабрики старалась замять преступление, но Гилеровский, репортер листка, его раскрыл. Разразился скандал. Морозовы нажаловались Долгорукому. Тот вызвал Пастухова. «Как вы смеете? Ваша газета рабочих сбунтовала». Но потом смягчился. «Написано все верно. Я и сам этих фабрикантов не люблю. Безобразий у них много».
Пастухов был человеком откровенным и не любил рисоваться. Раз как-то тот же князь Долгорукий спросил его: «Как идет ваша газета?» «Слава богу, ваше сиятельство, кормимся». Тогда на Пастухова набросились сотрудники либеральных газет. «Этот ответ унижает достоинство журналиста». «Ну что ж», — отвечал Пастухов, — «кормимся». «А вы-то что ж, даром в своей газете работаете?» «Так кормитесь, да не одним гонораром, а еще за произведение идей с банков берете. Чья бы корова мычала, а уж ваша-то молчала бы».
Ставший миллионером, Пастухов не изменил своих привычек. По-прежнему был прост в общении, добр и хлебосолен. Много доброго он сделал неимущим журналистам. Кого в газету пристроит, кого приоденет, накормит, приободрит, даст деньги. А кому даже и дома дарит. Например, известному фольклористу и исследователю древнерусской письменности Елпидифору Васильевичу Барсову. Ученый жил в маленькой квартирке до потолка, набитой древнерусскими рукописями и антиквариатом. Приезжает к нему Пастухов. Говорит: «Поедем, в коляске прогуляемся». Приезжают на Шаболовку, просторному дому. Пастухов пальцем показывает на прибитую к дому табличку. Ученый читает: «Дом действительного статского советника Барсова». Пастухов вводит Барсова, находящегося в полнейшей прострации, в дом. В одной из комнат на биваре лежит купчая на дом на имя Барсова и записка: «Дорогому другу Елпидифору Васильевичу от Пастухова». И таких случаев десятки. Гилеровский написал про Николая Ивановича: «Чтобы про Пастухова не говорили, а я скажу при воспоминании о нем лишь одно. Жил-был на свете добрый человек».
Лет за 10 до кончины с Николаем Ивановичем произошел случай, имевший для него трагические последствия. Пастухов был отчаянным рыболовом и ужасно сердился, когда его отвлекали во время любимого занятия. Нельзя было нанести ему большего оскорбления, как явиться на берег и шумом и разговорами спугнуть рыбу. Раз во время рыбалки на Волге он тихо сидел в лодке. На берегу резвились дети. Пастухов, раздражаясь, прикрикнул на них. Но сорванцы еще больше подняли шуму и даже стали кидать в воду камни, чтобы распугать рыбу. Пастухов схватил в руки лежавший в лодке револьвер. Он даже не знал, что тот заряжен. Хотел лишь попугать. И нечаянно нажал на курок. Шальная пуля настигла одного из мальчишек. Пастухов подбежал к нему. Но было поздно. тот был мертв. Самое нелепое в этой трагедии было то, что Николай Иванович не умел стрелять. Более того, револьвер, находившийся в лодке, принадлежал не ему, а одному из приятелей, много лет назад забывшему оружие во время рыбалки. Точно неизвестно, как проходило следствие по делу о непредумышленном убийстве. Однако Пастухов был оправдан. Тут, скорее всего, сыграли свою роль его почтенный возраст, известность и деньги. Движимый горем и раскаянием в своем невольном преступлении, Пастухов дал немалую сумму семье погибшего мальчика, поставив над его могилой мраморный памятник и учредил в ближайшем селе школу в память об убитом. Но беда не приходит одна. Вскоре скончались один за другим дочь и сын Пастухова. Да и сам он занемог и сильно сдал. Его хоронили 31 июля 1911 года, а на следующий день, 1 августа, должно было торжественно праздноваться 30-летие выхода в свет первого номера газеты «Московский листок».
Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами были Виталий Фотин и Людмила Чернова. Всего вам доброго.
«Российская летопись».